Рок-н-ролл футбол.
Йоу, ребятушки, всем привет, а это рок-н-ролл футбол врывается в ваши уши так же стремительно, как дельфины выбрасываются на берег, когда им не очень хорошо. В роли Николая Дроздова, который наблюдает за миром животных и очень увлекательно про все это рассказывает, сегодня Владимир Ардаев.
А в роли Томаша Неаморала, который не хочет разруливать вопрос Александру Соболеву, Олег Крюков, он наконец вернулся, дорогие слушатели.
Ребятушки,
поаплодируйте привет. Возвращению величайшему.
Ну, я, видимо, ждал какой-то...
Не всем же уходить, да, как Соболеву, пора и возвращаться.
Российский чемпионат не перестает развлекать нас хитросплетениями сценариев. Вот я был уверен, что скучно не будет точно, но не предполагал, что так рано это начнется. Рвануло уже вот между первым и вторым туром. Возможно, когда вы слушаете этот подкаст, уже какая-то ясность наступила, но пока мы наблюдаем 142-й эпизод сериала «Санта-Барбара» под названием «Соболев возбужден большим контрактом, предложенным ему «Зенитом», но коварный «Спартак» не пускает свободолюбивого дельфина в чистые воды Балтийского залива». Как-то вот примерно краткое содержание предыдущих 140 серий мы можем наблюдать. «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с новой командой. Соболев якобы заявил сам новому тренеру Дейну Станковичу, что не может играть спокойно, потому что его мысли взбудоражены переходом в «Зенит». «Зенит» все отрицает, что никакого перехода... Ну, по крайней мере, ну, это не сказано так, что его не будет. Там как бы констатируют все по состоянию на прямо сейчас, что информация не соответствует действительности, разные инсайдеры сыпят инсайдами. В общем, снова весело. Ну и ко всему этому еще добавилось и поражение «Спартака» в дебютном матче Дейна Станковича. От кого? От того самого бегущего Оренбурга, который пил в прошлом сезоне ни одного фаворита. Оренбурга, который абсолютно не признает никаких авторитетов. Ну, давай, наверное, поподробнее вот на этом все остановимся. Тут очень, конечно, заставляет репу почесать высказывание Станковича, что они не ожидали, что Оренбург будет играть забросами вот этими длинными вперед. Ребятушки, камон, но Оренбург всегда так играет. Как бы меня вот уже немножко вызывает вопрос, ну не то, что квалификации там, кто я такой.
Да, да, самое-то главное, что в предыдущие сезоны эти забросы делал, собственно говоря, с центра поля Лукас Вера, раздавая их по флангам или вперед. Опять же, пользуясь тем, что соперник там теряет зоны. Вот. Сейчас хорошо, Веры нету, но это же игра выстроена, это еще со времен Марцева Лички выстраивалось. То есть Деграсси большинство вещей в нападении продолжает, поэтому сказать, что, ну, серьезно, что чему-то там не готовы были, тем более, как говорят, ну, определенные люди, которые раньше работали, остаются, так скажем, в аналитическом штабе, я не знаю, там, который примыкает к тренерскому штабу, могли же подсказать как-то, ну, как-то странно. Это странная недоработка, когда у всех, даже у мелких клубов, есть серьезные аналитические штабы, все друг о друге знают, все пользуются одними и теми же программами, все. Ну, то есть, как бы, никаких уже секретов нету. Вдруг неожиданно стало.
Да. Немножко, как бы, ну, не то, что квалификация, а погруженностью, что ли, в вопросы.
Ну да, это просто говорит о том, что человек совсем был не знаком с российским футболом, и кто-то пока договаривается. Ну, то есть нам же объявили еще, по-моему, в конце апреля о том, что придет Станкович, или в начале мая. То есть у человека полтора месяца было. Ну, хорошо, он там заканчивал сезон с венгерским чемпионом, но у него же было время как-то немножко подготовиться. Многие тренеры заранее что-то смотрят, что-то изучают, ну, то есть хоть какую-то... А тут ощущение, что человек приехал, заранее ничего не узнавал. Странно, что...
Есть, да, другая теория по этому поводу. Вот на Sports.ru буквально сегодня вышла статья, специалист по итальянскому футболу Андрей Клещенок. собственно, написал, а чего вы хотели от Станковича, потому что вот его Сампдория играла ровно так же. Это была зацикленность на контрпрессинге. Они формировали такую массированную атаку. Да, забивали, да, это работало, но при потере мяча как бы вся команда обрезалась и не возвращалась назад. И как бы такие вот длинные забросы Оренбурга, свободной зоны, которые они практиковали, как раз-таки в ступор ставили команды.
Это говорит тем, очень...
скажем так,
ну, о том, что гибкости. Станкович не оценивает тот состав и возможности со своими желаниями. То есть приходить в Сампдорию, он приходил тогда в Сампдорию, которая ставила на вылет, у него была задача спасти команду от вылета, но он подобрал явно не тот стиль, который нужен команде, чтобы спастись. Все-таки для набора очков поначалу хотя бы надо было как-то построже играть в обороне, а он, собственно говоря, ну, контрпрессинг, ну, вот он ничего и не спас. Тут же, как бы, многие говорят, что у «Спартака», может быть, не тот набор футболистов для такого. Попали на соперника, который как раз на быстрых атаках два сезона подряд в топ-5, скажем так, по быстрым атакам или по атакам после перехвата мяча или еще вот эти после потерь соперника лучший по атакам. И, как бы, ну, просто это говорит о том, что не подстраиваются, не анализируют. То есть это бы работало, скорее всего, в топ-клубе, где ты не смотришь на соперника, у тебя топовый состав, да, 4-3-3, между прочим, «Спартак» вышел в схеме 4-3-3, то есть это тоже какое-то заявление о намерениях, что мы хотим атаковать, вот это все, но у наш футбол изменился, и ни один наш клуб, кроме «Зенита», не может оперировать сверх большими звездами, чтобы вот просто без оглядки на соперника навязывать просто так свой футбол. То есть даже Марцеличко в «Динамо» понял, что для результата нужно подстраиваться. И по весне «Динамо» подстраивалось. Вот. Здесь же человек пришел, и если он так и дальше будет навязывать, у меня прогнозы еще хуже. Потому что я в предыдущем выпуске с прогнозами я сказал, что я не знаю, чего ждать от Станковича. Абсолютно было непонятно, чего он хочет даже по товарищеским матчам. Сейчас ощущение еще более странные. Ну, конечно, не такая паника, как у болельщиков «Спартака» и у журналистского сообщества. Но журналистское сообщество, скорее всего, просто пытается себя отмазать от странных прогнозов, которых они ставили «Спартак» в топ-3. Большинство из разных изданий. И «Спортс», и «Спортэкспресс», и «Чемпионат». Почему-то все дружно вдруг поверили, что сейчас «Спартак» в топ-3 зайдет. И такой диссонанс увидели. А диссонанс, потому что Оренбург мог забить больше двух мячей, он мог и 5 забивать, у него там на второй минуте уже выход 1-1 у Мансили был. Но Мансили не совсем именно такая девятка, он скорее больше любит на фланге, но после ухода Воробьева именно Мансили, видимо, будет основным наконечником у Оренбурга.
Ну, вообще, да, мы все знаем прекрасно про знаменитый спартаковский цикл. Погуглите, если не понимаете, о чем идет речь, то я думаю, что эта картинка
там видел всех. Да, все в одной картинке вам
вот
разъяснят.
Такое чувство, что как сейчас, вот сегодня почитал прессу, спортивный портал, комментарии особенно под ними, а вот в то время как YouTube замедляет, здесь как будто вот этот вот цикл, наоборот, ускорили, вот со скоростью 4x он включился, что-то как-то слишком быстро, уже несколько стадий перескочило. Поэтому будем наблюдать, конечно, за всей этой историей. Плюс, ну что еще поменялось в «Спартаке» по сравнению со всеми предыдущими сезонами? Многие ставили в вину вот Федуну и его спортивной директрисе, негласной заребе Салиховой, какую-то импульсивность принятия решений, то, что он там мог одним взмахом руки уволить, убрать тренера, какие-то резкие перестановки сделать. Вот сейчас стало все наоборот, и это точно идет, мне кажется, на пользу оперативному управлению. То есть «Спартак» в какую-то такую очень трудноуправляемую корпорацию превращается.
Ну да, потому что, естественно, клуб перешел в жернова «Лукойла», в «Лукойле» много топ-менеджеров, и все хотят так или иначе, видимо, поруководить, и нету единого центра принятия решений. То, за что раньше любили посмеяться над «Динамо», в «Спартаке» уже 2 года происходит, и те, кто там генеральный директор, спортивный директор, явно не имеют полноценного единоличия в принятиях решений. Вот даже уже говорят, что Станкович — это вообще не кандидатура, а Морало была. Якобы менеджером Лукойла посоветовали коллеги в Италии, так как у Лукойла до всех санкций большой был бизнес, рынок в Италии присутствие. Ну, оно так или иначе там все равно какое-то остается, может быть, уже там передали юрлица, но как бы все равно эта связь с Италией, она остается. И вот кто-то там в Италии им посоветовал. Ну тогда, а зачем вам тогда Аморал? Вообще, история с Аморалом, она достаточно странная. Я, честно, врать не буду, уже не помню, что мы говорили в момент прихода Аморала, но очевидно, что когда выбирали между Аморалом и Хавьером Рибаутой, очевидно, плюсов и преимуществ у Рибаута было больше, потому что Рибаута уже готовый спортивный директор, человек, который как бы уже прошел все стадии своей работы, уже готовый менеджер. Аморал, там, я не знаю, он там ведущий скаут, не ведущий скаут был в Бенфике, он скаут, и он еще не прошел вот этого пути, чтобы стать спортивным директором, и, скорее всего, ему просто не хватает навыков, квалификации определенного еще внутреннего стержня, чтобы именно стать спортивным директором. И от этого и происходит, что в определенные моменты менеджеры в «Спартаке» абсолютно спокойно плюют на то, что он спортивный директор, и сами пытаются принимать решения. То есть это и после того, как... Ну, это началось с весны, когда хотели там и Черчесова завести, и Карпина. Ну, как это все как всегда. А кандидатуры Аморала как бы все отбраковывали. Он там все хотел каких-то неизвестных иностранцев, но с какой-то перспективой привести. Их не хотели. Вдруг, откуда не пойми, взялся Станкович. Ну, имя хорошее, но, опять же, с тренерской точки зрения непонятное. Плюс вот эта история со Слишковичем. То мы его оставим, то мы его не оставим. Вероятно, Слишкович почувствовал, что в клубе что-то не то, и как бы прежде всего из-за этого даже ушел. Не из-за того, что... Не только из-за того, что у него появились амбиции, он почувствовал, что может быть самостоятельным тренером и как бы не хочет со Станковичем, там, не хочет создавать ситуацию, что будет там подпирать Станковича. Вот. Ну, возможно, и это, в общем, и с трансферами история. То есть зимой потратили, вот приехал первый трансфер Аморала за 13 миллионов у Гальда. Сейчас приехал там, ну, свободным агентом, но 2 миллиона где-то там положили суммарно Виллину Жозе. Приехал, сегодня объявили этого талантливого аргентинца Эсикиэля Барко, или Барко, которого когда-то называли, что по таланту он будет вторым Месси, но что-то не случилось. Вот, и, между прочим, этот Барко и Угальда второе и третье место теперь занимают в списке самых дорогих трансферов в истории «Спартака». И это при уже вот этом нынешнем менеджменте, при Аморале, там, я не знаю, Барко его трансфер, не его трансфер. Вот, то есть еще два года вообще этот менеджмент Лукойла работает, уже два самых дорогих трансфера они сделали. То есть все остальное, понятно, там большинство при... во времена Федуна, ну, все остальное во времена Федуна, но как бы не всегда и им тоже могло приниматься, хотя нет, первое место, конечно, Густиль, это вот личный трансфер Федуна тогда, ну, как бы, да, простоволосились, ну, в общем, не знаю, и вот эта история с Соболевым, ну, как бы, все, что-то, все время что-то в жизни меняется, в «Спартаке» не меняется ничего, клоунада все равно остается той же, и, казалось бы, вполне понятное желание создать понятную конфигурацию с спортивным директором, который отвечает за спортивный результат. Выясняется, что если все правда, что говорят там ни его кандидатуры, ни его тренер, то а зачем он вообще нужен? Зачем вообще спортивный директор, если кто-то там со стороны может посоветовать кого-то? В общем, абсолютно непонятно. Тогда чего не пригласить было ни Карпина, или Черчесова, если вам...
Ну, здесь как бы мне вполне очень понятна история, почему ни Карпин, ни Черчесов, именно вот потому что появился Аморал. То есть, если бы он просто взял, позвал Черчесова, тут же возникли вопросы к нему у людей из Лукойла, типа, чувак, а камон, мы бы это могли и без тебя сделать, ты-то тут зачем? Собственно, по этой же причине, мне кажется, все-таки подтолкнули Слишковича к увольнению по собственному желанию. Ну, он, как бы, если его оставил, то тоже бы, как бы, возникали такие вопросы, типа, собственно, ты-то тут зачем? Ну, человеку надо показывать свою работу. Знаешь, у меня, наверное, к нему вот даже в меньшей степени вопросы, потому что всегда, как бы, за такие...
Нет, я не хочу сказать, что...
Понятно, менеджерские решения...
Шарлатан
именно... Вышестоящий, как в руководстве, да. Те, кто его туда поставил.
И Амарал именно скаут, он еще как бы учится для того, чтобы стать настоящим спортивным директором. Я не говорю, что он именно шарлатан, он именно просто человек, который нарабатывает этот опыт. А вот нужно ли было приглашать на эту должность человека, который будет здесь и сейчас нарабатывать опыт, или все-таки человека, знающего, как ребауты? Вот мне как бы это непонятно. Ну, по прошествии времени непонятно. Это, конечно, не значит, что все, теперь Станкович обязательно провалится и не проявит себя, но как бы вопросики есть, тем более
да.
Еще и Нер заявлял, что в противовес Станковичу рассматривали еще более одиозную кандидатуру Альберто Риеру, бывшего испанского футболиста, который еще менее, более скромный опыт работы имеет и вообще без особых достижений по сравнению со Станковичем. Ну, то есть, есть такие кандидатуры, рассматривают Спартак.
Ну, Спартак по итогам первого тура находится на месте, которое как неприлично даже озвучивать в турнирной таблице.
Ну, соперников явно захочется заскринить. Это...
да, я думаю, что кто-то, может быть, даже распечатал, повесил на стену в качестве мотиватора. В следующем туре Спартак встречается с Химками, и мне кажется, здесь все хороши шансы у них, чтобы пополнить очковый баланс, чтобы открыть счет
заработанный. Это прям винегрет из двух клубов таких вот. Одиозных. Точнее, одиозных клубы-то. Сами по себе не виноваты. А менеджмент-то вполне себе.
Как бы действующий все еще. Я, возможно, во время своего отсутствия упустил какие-то серии этого сериала, но, по-моему, там сначала заявили, что главный тренер Химок покидает свою позицию, потом он остался. Если как бы все без изменений, то мы знаем, как господин Талалаев настраивает способом всегда тоже на Спартак.
Нет, возможно, как раз и... Талалаева уже нету.
Ой,
как
ребята,
раз... да, ребята. Я прямо сейчас в прямом эфире просвещаю Олега. Да, в итоге как бы это все оказалось правдой. Талалаев поругался там то ли из-за истории, что там опять не... По... Ну, что какая-то особая форма взаимодействия с сыном акционера, либо разный взгляд на формирование трансферов команды, потому что руководил селекционным отделом сын Талалаева, но там был еще спортивный директор, которого притащил сам Садыгов. И там, в общем, были какие-то противоречия. В общем, в итоге где-то, видимо, вспыхнул конфликт, учитывая... сверхэмоциональность Андрея Талалаева. Видимо, он где-то кому-то что-то прямо высказал. С этим решили не мириться, но и как бы уволили его. Но там еще была история с тем, что не могли, по-моему, выплатить неустойку именно Талалаеву, потому что он по контракту был огромный. У него был, по-моему, 5-летний контракт. Соответственно, неустойка очень большая. Садыгову жалко было платить денег. В общем, там не могли его официально сначала убрать. Да, выбрали преемником. Сначала хотели Слишковича. Слишкович отказался, видимо, посмотрев на это все. Потом пригласили Франко Артигу, который вот этот вот испанский тренер, который воспитал большинство сейчас вот этих воспитанников Барселоны. Там Гави, Педри, Маргиу, вот эти все ребята. Вот, в родине он неплохо работал, родину чуть не вывел в премьер-лигу, но не получилось. Вот его взяли в Химки. После этого стали избавляться от игроков, которых пригласили при Талалаеве. То есть большинство игроков сейчас уже в команде нету. Зато взяли активную закупку ветеранов. Тут тебе и Глушаков, тут тебе и Заболотный, тут тебе и Артур Юсупов. Кто еще у нас там? Резюан Мирзов, конечно же, вернулся в Химки уже в первом туре. Два раза пенальти заработал, который Химки два раза не реализовали. Еще приехал любимый защитник... Дмитрий Силюка, Седрик Гогуа, который в свое время в ЦСКА достал Виктора Гончаренко. Еще какие-то варианты. Говорят про Дзюбу, что хотят его туда, скажем так, пристроить. Про Марио Фернандеса тут появились слухи. В общем, Химки собирают... А, ну они Лукаса Веру из Оренбурга. Тот, которого год назад хотели все. Провел неудачный сезон в Оренбурге. Стал больше никому не нужен. Локомотив не нашел на него денег зимой. Вот он поехал в Химки. И теперь перекрасил волосы в цвета любимых. Очень патриотично.
Красно-черный, да. Ну, такая
как команда... оценишь новую Санту-Барбару в Химках?
Кайф. Ну, проводят уже периодически матчи ветеранов, которые достаточно большой рейтинг собирают. Здесь, видимо, решили такую вот команду ветерана создать. Такой ретро-ФМ футбольный. Ну, посмотрим, что от этого получится. Такой формат радиостанции, который крутит только затертые хиты, которые сидят у всех в печенках. Да, ну...
Это вот. Формат проверенного качества.
Франку Артиги мы, конечно, пожелаем... удачи, но вот не знаю, сработает ли вот при переходе в высшую лигу его магия, вот как показывает пример господина Морена, его магия Сочи в ФНЛ не очень-то и работает.
Ну, да, до этого была магия человека, который воспитал Джуда Беллингема, Жозепа Клотета, вы тоже все это помните. Олег даже скучает по нему.
Невероятные приключения испанцев в России продолжаются. Да, ну вот, видите. Да, ну и стоит отдельно порадоваться, наверное, за редакторскую команду Матч ТВ, так как господин Талалаев освобожден временно от прямых обязанностей. Я уверен, что...
Да, его же моментально взяли во время прошедшего Евро-2024. Экспертом в студию, поэтому, наверное, мы его экспертизу будем еще и сейчас слышать чаще.
Я считаю,
покупайте подписку на матч премьер.
Большая редакторская удача, да. Ну, с учетом того, что Лига Чемпионов ушла на ОК, я так понимаю, вот эти вот их лайвы-стримы на основном матче теперь будут по вторникам и средам в 22:45.
Ну да, вместо футболистов вы будете экспертов в костюмах видеть, которые смотрят в экран и рассказывают вам, что там происходит. Прям как будто бы радиотрансляцию вы слушаете.
Времена меняются. Нет. Вот, ну, про телеправа и ОККО мы, наверное, тоже сегодня поговорим немножко. Тут интересные
да,
новости.
Да, интересная, конечно, да, история.
Попозже. Но давайте пока вот плавно, скажем так, через Соболева, Акимостик перейдем к... следующей команде. Вообще, после первого тура 5 команд возглавляют турнирную таблицу. Понятно, что это ничего абсолютно еще не значит. Это всего лишь первый матч. «Зенит», «Рубин», «Динамо», «Оренбург» и «Локомотив» там водрузились. И что интересно, вот два из этих обозначившихся лидеров играют между собой в грядущие выходные. Это «Динамо» и «Локомотив». Наверное, можно это матчем тура даже обозначить. Я уж не знаю, там какой-то винлайн матч тура.
Да, или... да, спонсор премьер-лиги сделал ситуативный маркетинг, потому что после, в конце матча, когда удалили игрока «Факела» Сергея Брызгалова, болельщики «Спартака» должны помнить этого защитника, он со злости в подтрибунном помещении стукнул по стене, на которой висели такие люминесцентные лампы длинные, но они висели на каких-то очень некрепких зажимах, и, в общем, половину этих ламп свалилось на землю, то есть получается, что он принес ущерб имуществу, но компания... спонсор премьер-лиги быстро среагировал в ситуативный маркетинг и сегодня по всем соцсетям распространил фотографии, где уже на месте перед этой стеной стоит боксерская груша, поэтому на матче «Динамо-Локомотив» будет боксерская груша, и тот, кто будет зол, может в нее ударить, а не в эти лампы.
Отлично, все больше...
Сберегают деньги футбольного клуба «Динамо», чтобы...
Все больше артефактов, гонг, боксерская груша, как-то вот в сторону таких каких-то боевых восточных искусств движется наша лига. Вторая пара, кстати, тоже между собой играет, «Рубин», «Зенит» в эти выходные, ну, давай, наверное, все-таки с московского дерби начнем, с матча по вывеске определенно главного в грядущем туре. Разные есть мнения по поводу «Локомотива» в этом сезоне, вот вплоть от того, что это какая-то катастрофа, и это будет тотальный провал, и что в команду Галактионова не верят, в то, что она во что-то вяжется, скажем так, серьезное в этом сезоне. «Динамо» определенные пока что кадровые недостатки есть. Все мы знаем, что начали сезон без Хорхе Краскаля, но атака-то все равно как бы превалирует, атака классная.
Ну да, мотив. Буквально уже в воскресенье Краскаля, Маричаль, которые 2 недели после Кубка Америки отдыхали, вернуться. То есть, наверное, уже к третьему туру они, по крайней мере, в запасе будут. Вот. Ну, уехал Бальбуэно на Олимпиаду, правда, вчера Парагвай получил 5 мячей от Японии, возможно, Бальбуэно уже достаточно скоро вернется с турнира, достаточно Парагвай еще один матч проиграть.
Ну, такой истории, да, с удивлением, что слишком долго игрок задержался, как это было на Копа Америки, что не рассчитывали, что пройдет до такой стадии, наверное, здесь не повторится, но пока есть те, кто есть, Локомотив остался без Глушенкова, Мирончука, Жамалетдинова, перестроился на три защитника, но остался Пеняев.
Салтыков пришел, который очень-очень котировался из этой новой плеяды. Чертановских воспитанников.
Да, то есть приход Галактионова, наверное, планировалось под него вот сделать такую команду, то, что, наверное, в крыльях советов вот, в большей степени сейчас реализовано, то есть команда таких молодых и дерзких и ранних, наверное, как мне видится, вот вокруг планировалось построить. Получилось ли это на данный момент, и какая сейчас вообще концепция у Локомотива, и сможет он реально вот во что-то ввязаться, и что нас ждет конкретно вот в этом матче. Будет ли это обилие голов, учитывая, скажем так, то, что атака сильнее, чем оборона, наверное, у каждого из этих коллективов, или же какой-то, может быть, аккуратный, закрытый футбол с прицелом на результат мы увидим. Вот как ты считаешь, что нас ждет в эту субботу в московском дерби?
По поводу концепции Локомотива, это, конечно, замечательно спросил, потому что вспомнилась сразу немецкая концепция, которая была раньше. Сейчас непонятная абсолютно концепция. Мне кажется, что просто, скажем так, агентская группа Павла Андреева и менеджеров, которые имели раньше отношение к Чертану, ну, это все взаимосвязано, пытаются на Локомотиве просто, ну, заработать, то есть, как бы, не давая возможность клубу продать за хорошие деньги тех воспитанников, ну, которые выстреливают, ну, как бы давая возможность покупать их за какой-то бесценок. Понятно, что это, наверное, было условием их прихода в Локомотив, но все-таки, извините меня, вот, при всем уважении к «Зениту», он вполне мог бы потянуть за большие деньги трансфер там Глушенкова, но у «Локомотива» вот такая вот именно история, и как бы в этой ситуации просто жалко болельщиков, и Локомотив сейчас прикрывается тем, что у них, да, снижен бюджет предыдущими временами, что вот у них потолок зарплат, поэтому, да, вот попрощались с Жамалетдиновым и Мирончуком, да, с Мирончуком, правда, до последнего велись переговоры, даже там героически пытались увеличивать условия. Мне, кстати говоря, кажется, что Миранчук зря отказался от 1,5 миллиона, если это правда, о чем говорят. То есть Миранчук пока, и агенты его не могут ему найти вариант Антону Миранчуку, подчеркну, а то вдруг кто-то путает, потому что Алексей сейчас же тоже перейдет из Аталанты в Америку. Вот. У Антона пока нет вариантов, тут что-то стали ходить слухи, что опять может быть какая-то история с Локомотивом повторится, посмотрим, в общем, странно это. И, в общем, Локомотив много кого потерял. Приобрел Воробьева, приобрел в смену Лантратову Митрюшкина, потому что, ну, Гильерми ушел с ним и попрощались так, как-то прощание получилось не очень красиво. Вот, ушел Кудяков, который перешел, уехал в Австрию и теперь будет играть в Австрии. Вот, пока больше трансферов нету. Намечался переход господина Маркиньоса, бразильского вингера, которого из Ференцвароша, по-моему, 5 или 6 клубов наших рассматривали. Там по очереди Рубин хотел, и Ростов. Динамо его просто рассматривал, но потом, как бы, видимо, поизучав, ну, как бы, все перестало его хотеть. Спартак. Я тут вернусь, подчеркну, что Спартак и тот же Амарау говорили, что нам Маркиньос не нужен, он не очень подходит под стиль, под уровень. Вот. И казалось, что он перейдет сейчас в Локомотив. Тем более председатель совета директоров Локомотива заявлял, что все, уже сделка финализируется, все хорошо. И вчера нам всем бомбанули, что в последний момент Спартак его перехватил, предложил больше денег за трансфер Ференцварошу, больше зарплаты, и он едет в Спартак. То есть Локомотив еще без очередного усиления остается. И как бы я понимаю, почему перешел на 3 центральных защитника Галактионов. У него сейчас не получится вот так вот прям позиционную атаку построить или просто пытаться все время в атаку. То есть ему надо смотреть на свои тылы, потому что мы даже матч с Акроном видели. Если бы мастерство Акрона было чуть повыше, Акрон бы забил больше 2 мячей. Вот, конечно, Динамо в этом плане обладает хорошей атакой, даже без Караскали, все равно там и Бителло, и Нгамалё уже в хорошей форме, мы это увидели в первом туре, вот. Но при этом я считаю, что тут все пойдет от того, как именно игра пойдет. Если у Динамо получится забить быстро, то можно еще попробовать потом второй забить, и там даже третий. Если быстро не получится забить, то может получиться вязкая игра. И вот тут как бы в вязкой игре Локомотив в том числе может наказать, потому что есть Пеняев, есть Салтыков, есть Воробьев. Мне, кстати говоря, очень Воробьев понравился. Я даже, ну, не буду скрывать, я даже расстроен, что Динамо его так и не взяло на подмену Тюкавину. Вот Динамо уже нашло вроде как подмену Тюкавину в Марокко. Вот. Но мне Воробьев в целом своим функционалом очень нравится. И в первом матче он уже две голевые передачи, между прочим, отдал. Или нет, гол плюс пас у него. Вот, гол плюс пас у человека. И, в общем, отрабатывает свой трансфер. И вполне вероятно будет как бы основной ударной единицей. Потому что Локомотив как бы Дзюбу потерял Глушакова, который весной исполнял этого самого ложную девятку. Вот. Ну, Локомотиву, конечно, все равно нужно усиление. Я уж не знаю, после Маркиниса, куда будут смотреть службы. Вот. Говоря, у них же все говорят, что денег нету. Ну, посмотрим. Вот. Я думаю, что если Динамо быстро забьет, то как бы есть шансы увеличить, есть шансы результативно все сделать. Если вяжутся в вязкую игру, то может и ничья случится, может даже и победа Локомотива. Но для меня, конечно, фаворит Динамо, потому что опять же, я смотрю и по межсезонье, по первому туру у меня игра Динамо как бы вполне устраивает, успокаивает. То есть я больших изъянов, кроме, ну, как бы в защите, ну, в защите прилички всегда это так будет. Тут как бы это издержки его стиля, но опять же, Личко, как бы, получив опыт борьбы за чемпионство весной, понял, что в большом клубе все равно надо уметь наступать на горло собственной песни, то есть все равно в определенном качестве Динамо все равно может даже пытаться играть глубже. Это все равно не делает оборону прям на дистанции сверх надежной, но, по крайней мере, в отдельно взятых матчах Динамо может играть надежно. Вот. А тут у Динамо сейчас нету Бальбуэны, получил травму на месяц, выбыл Роберто Фернандес, на которого, естественно, рассчитывали. Маричаль вот только сейчас вернется после Кубка Америки, и с Факелом играла экспериментальная пара воспитанника Ивана Лепского, который забил на третьей минуте свой первый мяч, по-моему, самый молодой в истории Динамо-защитник, который во втором официальном матче за Динамо забил. Вот. И Милан Майсторович, который еще во времена Юкановича появился, играл у него, но получил кресты год назад. Пропустил полсезона при Личке. По весне уже, когда боролись за чемпионство, Личка не решился как-то тасовать состав. Поэтому Майсторович там пару раз на замену вышел. А сейчас он получил шансы в товарищеских матчах. Вот в этом братском кубке с сербскими командами себя очень неплохо проявил. И в первом матче с Факелом много классных подкатов, отборов сделал. Поразил всех своей скоростью, потому что, учитывая, что команда Лички увлекается атакой, конечно, скоростные защитники очень нужны, которые будут успевать, даже если они высоко выдвигаются, они все равно могут успевать подчищать. Поэтому мне кажется, что в целом, когда вся конфигурация вся вернется, в целом, может быть, даже с Бальбуэной теперь будет пару составлять Майсторович. По крайней мере, пока он очень, очень радует и что-то талантливо себя представляет. Поэтому тут три сценария игры могут быть. Ну и мне бы, конечно, хотелось какое-нибудь зрелище. Пока у нас лето, пока много болельщиков может прийти. Хотелось бы, конечно, зрелище и победа Динамо.
Ну что ж, достаточно такой обширный расклад и прогноз от Владимира. Будем наблюдать, как все произойдет в этом матче тура. Ну и давай, наверное, вот быстренько, раз уж и про Соболева и говорили, про Зенит тоже поговорим.
Конечно.
Да, но Зенит, конечно, впечатляет. Спору нет, очень так Глушенков ко двору пришелся. И вот важно, что бразильцы в нем своего признали, почувствовали какую-то вот что он из футбольной школы, из футбольной
сети. Да, дух Джо Габанита.
Габанита, да. Особенно как они с Венделом буквально нашли взаимодействие с первого матча. Будет, конечно, немного жаль, если такие турецкие менеджеры найдут денег на выкуп Венделу, но пока по последним данным все застопорилось, все переговоры. Лусунков отлично дебютировал, сразу такой примой стал, заявил о себе, то есть команда летит, команда бежит, есть там, конечно, небольшой токсичный актив тоже в виде Клаудиньо, который недоволен был своей ранней заменой в Суперкубке, и то ли действительно травма, то ли берегут товар перед продажей, то ли какие-то воспитательные меры были, но не участвовал в первом матче тура, якобы из-за травмы на задней поверхности бедра. Покинули команду вот Марио Фернандес, сегодня объявили, вчера, сегодня, что официально покидает. Честно говоря, не понимаю, что это было до сих пор. Как бы стоили ли вот эти 2 ляма евро того, чтобы твои граффити стерли с базы ЦСКА, чтобы болельщики тебя там поливали всеми словами, которые ты понимаешь прекрасно по-русски, потому что тут давно живешь. Ну, не раскрылся. Но здесь, конечно...
Ну, со стороны Фернандеса мне видится, это просто холодный расчет и желание заработать денег как бы без вот этой привязки и преданности. Мне кажется, у нового поколения вообще футболистов нет вот этого понятия, ну, всю жизнь в одном клубе провести. Ну, футбол и так в целом поменялся. Представить себе, что кто-то может провести всю карьеру в одном клубе сейчас, это просто нереально, и поэтому, мне кажется, Фернандес просто, ну, как бы на это спокойнее смотрит. Реакции всех болельщиков. Тут как бы с болельщиками ЦСКА вся страна солидарна, то есть это не то, что там болельщики ЦСКА только не знают, то есть все как бы с таким вот цинизмом, с которым Фернандес все пытался выторговывать деньги у ЦСКА, в итоге перешел в «Зенит». Тут как бы дело не в «Зените», то есть если он так перешел в «Спартак», «Локомотив» тут же. Вопрос в том, что ЦСКА его 2 года назад, когда Фернандес, ну, когда был период, скажем так, нестабильности в нашем футболе, все уезжали, убегали, Фернандес на этом фоне захотел уехать в Бразилию, якобы провести время с семьей. ЦСКА благодушно предоставил эту возможность, расторг контракт, но с условием, что если ты вернешься, еще будешь играть, ты именно будешь играть в России в ЦСКА. Но ЦСКА именно расторг контракт, он его не приостановил, как, наверное, юридически нереально было никак по-другому сделать. Но ЦСКА, будучи пожав руки, был уверен, что Фернандес, как порядочный человек, вернется и будет, если вернется в Россию, будет играть именно в ЦСКА. Когда Фернандес заявил, что все, там, отдохнул, в Бразилии у него не получилось, он же потом еще подписал контракт в Бразилии, то есть это тоже как бы ЦСКА очень удивило. Не получилось у него в Бразилии, он вдруг резко стал готов вернуться в Россию, ЦСКА говорит, ну давай к нам, и вот там возникли какие-то финансовые эти, что-то не пошло, и как бы зато «Зенит» не стал жалеть денег, дал столько, сколько хотела сторона Фернандеса, и он перешел к ним. Ну, со стороны «Зенита», очевидно, Симак его больше всего хотел еще с тех времен, когда Фернандес был лучшим правым защитником у нас. Наверное, Симак думал, что сможет его вернуть на его штаб, вернуть его на прежний уровень. Тем более у Симака самый главный близкий помощник — это Вильян, бразилец. Вот. Ну, настолько уже был растренирован, в общем, травматичен Фернандес, что немножко поиграл, получил травму. Сколько он там, 10 матчей провел за год. И вроде бы глава «Зенита» Медведев сказал, что на меньших условиях были готовы даже еще год, как бы, скажем так, помучиться с Фернандесом, попробовать все-таки из него что-то еще вытянуть. Ну, честно говоря, если бы они договорились бы, оставили, мне кажется, это была бы совсем идиотская затея, потому что взяли Волкова, есть Караваев, который играет, но оба молодые, хорошие, ну, хорошо, Караваеву там почти 30, ну, Волков молодой, но у вас 2 готовых правого защитника, зачем вам Фернандес, у вас вполне много центральных защитников, даже если в 3 центральных еще захочет «Зенит» вернуться, ну, абсолютно странная затея. В итоге не договорились, и мне кажется, ну, как бы для «Зенита» это благо. Вот. Ну, «Зенит» сам по себе ну, как бы взял, попробовал, не получилось, идет дальше. Тут как бы все риски на себя брал сам Фернандес. Фернандес, как оказалось, как бы ему просто, ну, он цинично, прямолинейно и цинично смотрит на жизнь. То есть то, что для него сделал, дал ЦСКА, ему оказалось в целом неважно. И, как говорит его сейчас агент, он готов остаться в России. То есть если бы условному Локомотиву или вдруг Спартаку даже в такой ужасной форме понадобился Фернандес, видимо, Фернандес бы спокойно и туда бы залетел. Но вот сейчас только говорят про то, что тот там его уже Химкам предлагает. Химки задумались.
На правом фланге, да, достаточно было экспериментов. У «Зенита» там кто только не играл. И Артур закрывал всю бровку. Даже Монтуан.
Надо не забывать, что у Раковича есть, скажем так, инструменты для игры правым защитником. Он и в сборной, и в «Цервене Звезде» мог исполнять правого защитника. То есть в целом, я уж молчу про Алипа, который тоже пробовался и справа, и слева, кроме позиции центрального защитника. То есть в целом у «Зенита» полно игроков, которые могут, если в случае чего, использоваться справа, поэтому нахождение Фернандеса, оно просто нецелесообразно абсолютно было.
Ну да, спасибо Марио, как написано на официальном сайте. И до свидания. Вот. Ну, не знаю, лично мне видится, что как бы в прошлом году «Зенит» давал такую возможность другим командам зацепиться, ронял вот это чемпионство много раз. Ну, так как так уж вышло, вот его не подняли, наверное, в этом сезоне какие-то выводы там сделали, и вряд ли вот в этот сезон, в юбилейный, случится так, что все будет решаться в последнем туре, но мне так видится, скорее всего, как бы еще немножко раньше произойдет, но вот весь вопрос, кто сможет тормозить, отнимать очки, и вот сможет ли такой командой быть Рубин, например, в грядущем матче, господин Рахимов, который мы знаем, что он может играть в такой зубодробительный футбол, где война буквально на каждом участке поля, когда футбол превращается в такую в череду мини-микросражений. Матч играть в Казани. В Казани, как всегда, мы знаем, что поле оставляет желать лучшего, несмотря на то, что стадион-то вроде бы более-менее современный. С качеством поляны всегда большие вопросы. Сможет ли Рахимов тормознуть «Зенит» уже вот в этом туре, отнять очки и что-то такое, какой-то заградительный, оборонительный редут придумать? Вот как тебе видится перспективы этого матча?
Ну, матч очень любопытный, потому что как раз, мне кажется, от хода матча будет понятно, о чем мы можем говорить. Если у Рубина получится остановить «Зенит», значит, как бы, значит, «Зенит» еще не настолько молниеносно сильный, как показалось в первых двух официальных матчах. Если же «Зенит» проедется катком и по Рубину, конечно, есть все основания говорить, что «Зенит» главный фаворит, даже несмотря на мой прогноз, в котором я поставил «Динамо» первым местом. Но это как моя личная чуйка, а не такой холодный, строгий анализ. Вот. Рубин в целом может остановить, потому что мне чем нравится Рубин Рахимова, он разнообразный. Он может строго там три центральных защитника в обороне понадежнее сыграть, он может залихватски в атаку. Вот как в первом туре с Паренен. Ну, там, правда, и сам Паренен давал играть, то есть это как бы в обе стороны была игра, и Рубин в этой игре в обе стороны очень себя хорошо чувствовал. Ну и в прошлом сезоне у Рубина были, особенно в домашних матчах, желание играть в атаку, особенно по весне. Поэтому, мне кажется, вот Рахимов, как бы придя, начал сначала выстроил оборону, теперь тогда он еще получил в том сезоне хорошие трансферы, начал в атаке выстраивать. Сейчас он еще получил, ну, он, правда, по-моему, из трансферов-то, я так понял, что к ним пришел только Александр Юкич из Сочи, по-моему, да, полузащитник. Потому что так как Сочи ФНЛ не может больше 4 легионеров, им пришлось от многих избавиться, которых они к Морено привезли. Вот Рубин его подобрал. Но в целом состав сыгранный. Игроки с прошлого сезона сыграны. Вот вернулся с Евро Даку. Поэтому команда очень сбитая, классная. Вот. Единственное, в чем Рубин как бы сильно изменился, это вратарская линия, так как Дюпин ушел в Краснодар, Рубину нужны были вратари, вот пригласили Нигматуллина из Нижнего Новгорода и талантливого вратаря Евгения Ставера из Енисея, которого и другие клубы премьер-лиги хотели, вот, поэтому и здесь вроде позиции усилили, поэтому команда пока очень вполне себе готовая в целом побороться за те же места, что и в прошлом сезоне. Я в своем прогнозе Рубин в целом ставлю плюс-минус на те же места, что и раньше. Да, я его, конечно, десятым поставил, но в целом вот уровень 8-10 места Рубин спокойно таким составом и такой выстроенной игрой должен занимать. Конкретно в матче с «Зенитом», как я говорю, могут остановить, но опять же тут все вот именно мне интересно посмотреть, сможет ли или нет. А может быть вариант, что «Зенит» также прокатится как и с крыльями, как и с Краснодаром в Суперкубке. Тут, конечно, многое зависит, в том числе от Глушенкова, который в хорошей форме, как бы с места в карьер начал показывать, отрабатывать все авансы. Ну, да тут какие авансы? Он готовый футболист. Он просто без раскачки с бразильцами поймал нужную волну, играет. Вот. Поэтому мне в этом плане очень интересно. Тут сложно более конкретный прогноз сделать, но, наверное, все-таки сделаю, что «Зенит» выиграет. Конечно, не разгромно, но какие-нибудь 2-1 давайте оставим за «Зенитом», потому что, ну, все равно даже вот «Крылья Советов» в своем матче хоть и пропустили 4, пару-тройку хороших моментов было, и благодаря крутой игре Латышонка «Зенит» сохранил свои ворота неприкосновенности. Значит, можно сделать вывод, что Рубин с хорошим, мощным «Даку» вполне тоже может какие-то моменты создать, поэтому, наверное, 2-1 в пользу «Зенита».
Ну, если тут нам видится тотал больше мячей, то есть еще один матч, в котором, ну, лично мне как-то видится, если вообще не без голевой ничья, то какой-то низовой матч «Пари-НН-ЦСКА». Вот, давай, почему про это поговорим, потому что, ну, «ЦСКА» и многие эксперты, и вот в частности, я тоже бы в тройку поставил с приходом
Марка Никольча. Я ЦСКА поставил на третье место, да.
Тоже был такой же прогноз, но первый тур не очень впечатлил. Какой-то был такой невнятный матч с Ростовом, закончился со счетом 0-0. Вообще, в прошлом сезоне ЦСКА 12 ничьих выдал, и слишком часто теряли очки, когда вели в счете, про это мы тоже говорили, сколько там очков было потеряно, упущено. Если бы их добавить, то чемпион бы был понятен.
Да, вообще был бы ЦСКА бы чемпионом.
Да. Нам и Краснодар. ЦСКА не только стал как бы чемпионом, но и...
Самые результативные команды еще были, плюс ко всему.
При всех своих... Да, но и призовое место никакое не занял и тренерского поста лишился Владимир Федотов по итогам прошлого чемпионата. Ну вот, первый тур нового сезона откатали с Марком Никольчем. Опять ничья, опять нули. И вот, с одной стороны, во втором туре не самый сильный «Пари-НН». Его уже обыгрывали дважды в прошлом сезоне. А с другой стороны, в первом туре ЦСКА всего на 0-2 XG наиграл. Это вообще меньше всех в первом туре. Там антирекорд по ударам за матч они установили.
Не, ну что говорить, Ростов, если бы чуть лучше был и в реализации как-то, в подходах своих, он бы, конечно, Ростов бы выиграл, потому что он давил. Да. Вот. ЦСКА как-то вот, ну, невнятный был.
Юная звезда Файзулаев на Олимпиаде, как и в Альбуина, Федор Чалов на чемоданах, как вроде... отпускали его в ПАОК, но вот пришла новость, что он еще и сам не определился. Там вот этот вот...
Ну, сейчас вот апдейт еще пришел, что он все-таки дал полное согласие. Теперь как бы решается вопрос, сыграет ли он последний матч с «Пари-НН» или улетит завтра. То есть все-таки Чалов, похоже, все-таки совсем уходит, да. Ну и какие-то, ну, немножко новичков у ЦСКА, я про них в прошлом выпуске говорил, Секу Койта, Рифат Джамалетдинов и Шуманский из Кипра и вернувшийся из аренды Бистрович и Гаич. Ну вот Бистрович, между прочим, у Николича с момента товарищеских матчей занял место в основе. Вот в матче с Ростовом 80 минут провел, а Жамальдинов вышел на 65-й минуте, но как бы нужного эффекта, который ожидал Николич, он не получил пока. А, ну и круговой в основе в схеме с тремя центральными.
Да, мы тут забываем еще об одном персонаже, который уже там во всех презентациях формы успел поучаствовать.
Не чужой Олегу человек.
Как бы круговой отсидел свою ссылку во второй команде, и вот снова в ЦСКА. Собственно, прервет ли ЦСКА вот эту вот череду ничьих? Ждешь ли ты, что кто-то у них начнет забивать? И как вообще видишь вот их перспективу именно вот в ближайших матчах? Пока еще трансферное окно открыто, пока еще непонятно, что тут у нас с составом устаканился или нет.
Не, ну, конечно, Чалов, уход Чалова, если все-таки правда случится, очевидно, ЦСКА нужен будет какой-то трансфер, ну, наконечника нападающего, потому что Заболотного он сам отказался продлевать контракт, ушел. Полноценно рассчитывать на Тамерлана Мусаева или вот на этого Шуманского или на Секу Който, поставить на позицию центра нападающего, потому что Който и Мусаев вышли вингерами вместе с Чаловым в матче с Ростовом. То есть нужно будет найти какого-то нападающего. Плюс мне, ну, все равно кажется, что в центр поля можно было бы еще одного игрока ЦСКА. Все равно обойма, даже с приходом Жамалетдинова, возвращением Бистровича, там, приходом на скамейку Шуманского, она все равно не поражает воображение. Все равно для обоймы ЦСКА бы больше ростер нужен. Вот, поэтому, наверное, все равно какие-то трансферы будут нужны. И в зависимости от того, насколько это быстро, как бы будет выстраиваться, наверное, футбол. Николич, конечно, после такого невнятого матча, знаете, все-таки кликбейтно закидывать удочку, что все, ЦСКА, ну зачем он поменял Федотова? Нет, в целом я все равно не видел сверх необходимости менять Федотова, но Николич вполне себе нормальный тренер. То есть просто Николич не так быстро запрягает, то есть у него эффект чуть позже, наверное, появится. Просто многих обманули еще товарищеский матч ЦСКА, вот на том же братском кубке они там очень залихватски выиграли у «Партизана», у ФК, очень классно двигались, и все почему-то поверили, что вот он, Николич, две тренировки провел, пять тренировок, все, команда все поняла, полетели, все будет круто. Но выяснилось, что не все так просто, что пока трансформация идет не так быстро. Самое-то главное, Николич еще не менял схемы. Все же ожидают, что он поставит свой любимый ромб, как он это делал в «Локомотиве», но он оставил ту же схему, которая была у Федотова. Три центральных защитника, то есть 3-4-3 плюс-минус. Ну, там разные могут быть вариации, но в целом это та же конфигурация, которая была у Федотова. То есть Николич каких-то резких трансформаций все равно не делает. Видимо, он собирается потихонечку, поступательно, месяцами подводить какой-то новой схеме, системе потихонечку в тренировочном процессе, а не так, чтобы сразу же перейти на схему, очень, чтобы все было сыро у команды, и она из-за этого теряла очки. То есть, по крайней мере, три центральных защитника как будто бы подчеркивает, что будет надежная оборона. Ну и Николич, мы не забываем, это не атакующий тренер, это именно человек, который хочет, чтобы понадежнее было сзади. И в первом матче, ну, как бы на ноль сыграли, да, но у Ростова все равно было несколько неплохих подходов и таких моментов. Прям 500% моментов уж объективно Ростов не создал, но скорее по своей глупости у них были вот возможности прям создать и забить, но не получилось. Плюс не забываем, что в Ростове под 40 градусов была жара, не забываем, что ЦСКА ехал вот всеми этими окольными путями. Вот, конечно, ЦСКА еще плюс ко всему был не... Наверное, акклиматизация не совсем была полной мере, учитывая, что... Да, конечно, к вечеру, наверное, там не 40 градусов, как под солнцем, но градусов 30-32 это все равно мало приятного. Дышать очень сложно. Вот. Ну, а Ростов... В целом, у Ростова-то сверхбольших изменений в межсезонье не случилось. Прежде всего, поменяли, опять же, как и Рубин, всю вратарскую линию, плюс еще в дополнение к Рустаму Итимову, который вышел в основе, и Хидайото Ханкичу, который австрийскому вратарю, на год в аренду перешел Даниил Адоевский. Я в прошлом выпуске говорил, что пока непонятна его судьба, так как он хочет в Ростов. Вот с момента выхода предыдущего выпуска и записью этого Адоевский официально перешел в Ростов и будет развивать свое мастерство у Кафанова. Будет ли он играть там хотя бы в кубке, пока непонятно, но в целом Ростов играет так, как он в последние годы при Карпе не выстраивается. Начало атак низом, через вратаря, через Осипенко. Осипенко сохранили. Я тоже про эту Санту-Барбару с Краснодаром рассказывал. Осипенко не готовы были отпускать меньше, чем за 10 миллионов. Вот. У нас не нашлось клубов, которые хотели бы такую сумму заплатить. Соответственно, Осипенко играет дальше в Ростове. Вот. Еще для, скажем так, обоймы подписали Константина Кучаева, который, конечно, раньше оценивался на... Ну, то есть у него талант был огромный, но, к сожалению, травмы его подбили. Но, мне кажется, все равно у Карпина он сможет опять, скажем так, вернуться в хорошую форму. Возможно, как бы до своего прайма, который он там в моменте в ЦСКА показывал, будет, наверное, просто сложно вернуться в целом. Вот момент, наверное, упущен. Но полезным он точно может быть Ростову. Но самое главное, что как-то надо вернуть чувство гола, как-то вот эту реализацию Камличенко, Галенкову, потому что Камличенко вообще в прошлом сезоне ее куда-то растерял, и в этом матче какие-то он неуклюжие действия делал, как бы странно, что с ним случилось, но, с другой стороны, это тебе не пенальти, да, зарабатывать, который, как он это клепал в позапрошлом сезоне.
Ну что ж, будем, конечно, наблюдать, что в сезоне этом получится. Но если так вот, возвращаясь к моим прогнозам, которые я уже заговорил, ну, у меня прогноз предельно простой. Я все же вижу, как-то мне кажется, что в этом сезоне «Зенит» свое не упустит. Тут весь вопрос, насколько разрешат ли оторваться соперники. Тут все, конечно, надо смотреть по итогам закрытия трансферного окна, потому что еще не все сделки проведены. То есть вот «Спартак» активно покупает, «Динамо», мне кажется, в любом случае усиление в защиту будет приобретать. То есть важно вот сейчас, пока еще не укомплектованы команды полностью, летом не допустить соперникам большого отрыва «Зенита», чтобы он сразу как бы не ушел вперед. Вот сейчас, наверное, как бы, мне кажется, судьба чемпионства, может быть, и решается, а потом уже осенью будет рубилово на полных мощностях. Вторым я поставлю в прогнозе «Динамо», что клуб уже почувствовал такую кровь, вкус чемпионства, который практически был в их руках. Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы все-таки взять свое. То есть в клубе максимально понятная сейчас выстроена структура управления, абсолютно так, профессиональный, грамотный менеджмент, маркетинг и все прочее, то, что мы неоднократно уже обсуждали.
И самое главное, «Динамо» усилило вратарскую позицию. И вот в первом же матче Лунев в целом показал, что руководители «Динамо» очень долго, скажем так, давали возможности играть Шунину и Лещуку, и как бы Лунев в первом же матче показал уверенность. То, чего ты не чувствовал, я как болельщик «Динамо», когда в воротах стоял то Шунин, то Лещук, Лунев просто излучает из себя уверенность, у него грамотная коммуникация с защитниками, и как бы он руководит ими, он очень хорошо подчищает, он хорошо чувствует себя на выходах, что опять же было слабой стороной Шунина. Вот. Поэтому, ну и пару хороших таких сейвов сделал, рабочих, то есть и в товарищеских матчах тоже уверенно, надежно действовал. Ну, я как бы и не сомневался, мне Лунев всегда очень нравился, даже когда во времена «Зенита» уже в последний период он как будто бы немного форму потерял, ему тогда года три назад, или нет, он же три года назад вроде бы ушел, и ему на замену взяли Крицука, да. Ну, да. Вот, то есть, как бы, даже когда он немножко форму терял, все равно, ну, мы видели его, опять же, в прайме, вот, и опыт игры за сборную, и то, что его и Кафанов котирует. Ну, в общем, вот самую больную позицию «Динамо» закрыло. Дальше это все уже будет, как говорил Дмитрий Гафин, точечно, поэтому это максимум еще 2, максимум 3 трансфера, там, допустим, ну, позицию уже,
да,
крайнего защитника.
Напрямую от главного тренера уже исходило, как бы от его цитаты, впущенной в медиа, что он считает, что нужно усиление именно в защиту. Такая вот массовая, некая такая полемика медиа массовая произошла между тренером и руководством клуба. Ну, в этом нет ничего плохого, это наоборот такой сигнал, что тренеру действительно нужно усиление. Вот исключительно вот из-за недоукомплектованности в обороне, плюс вот всех этих историй с отъездом на Копа, на Олимпиаду. Я пока что на второе место ставлю. Ну и на третье вот ЦСКА, то, что мы сейчас обсуждали. Все-таки реально успех в нашем турнире часто добивается команда, которая умеет в оборону в первую очередь. Никлич умеет ставить вот этот оборонительный аккуратный футбол. Он хорошо.
Ну да, и как и, да, я тебя дополню, что как вот мне кажется, он даст вот этот первичный импульс нужный. Вот дальше я говорил, что как раз может откатиться, как это случилось и с Федотовым, учитывая, что ЦСКА, как бы, да, у них стеснены в финансах, не могут иметь большую обойму, то на второй сезон, да, у Николича могут быть такие же проблемы, как у Федотова, но вот в первый сезон, возможно, будет вот этот эффект, и первый матч в Ростове, он не должен, как бы, в этом плане смущать, это всего лишь первая игра, и ЦСКА каких-то катастрофических провалов, ошибок, как это было, ну, у Спартака. И как бы здесь бить тревогу пока нет никаких причин
в случае. Ну и где-то рядом с тройкой мне видится в этом сезоне Ростов, как это ни странно. Команда Карпина по такой синусоиде играет сезон от сезона. То есть такой сезон выдает там оверперформинг и занимает высокие позиции. Прошлый был такой некий откат. Мне кажется, в этом сезоне ну, как-то ближе вот туда, вот такая четко обученная, понятная, прямолинейная тренерская команда, но, опять же, на длинной дистанции почерк тренера — это всегда хорошо в нашем чемпионате, в котором и так хватает непредсказуемых каких-то хаотичных, сбалансных вещей, поэтому я куда-то вот, ну, такой за пределами тройки, но где-то вот ближе к четвертому, пятому, шестому месту бы поставил Ростов. Вот такой мой мини-прогноз на этот чемпионат.
Не, ну Ростов, кстати говоря, очень логичен твой прогноз насчет Ростова, потому что, во-первых, у Ростова сбитый состав, там, опять же, точечные пока приобретения были. Во-вторых, то, что я сказал только что, они, ну, Карпин как бы продолжает вот дополнять тот стиль, который он выстраивает уже, я не знаю, третий, четвертый год. Ну, вот в момент, когда он вернулся в Ростов, после момента, когда он возглавил сборную 3 года назад, уходил из Ростова, вот вернулся, и вот он очень кропотливо выстраивает то, что он хочет. И у Ростова в этом плане все стабильно. То есть у них никаких скандалов нету, нет никаких, опять же, как это было в середине десятых, даже вот там в первые года Карпина, что там какие-то проблемы с выплатами. То есть, если они даже краткосрочные какие-то есть, это не выходит наружу. То есть, у Ростова все стабильно. Единственное, что их просто ограничивает, это, конечно, сложность добираться. То есть, то, что нет аэропорта, то, что они на этих автобусах, это, конечно, сильно выводит. По этой причине ушел Писяков, который просто, ну, устал жить в таком ритме жизни, когда ты свободное время, по сути, тратишь в дороге. Там, в сезоне у игроков неделями может быть история, что у тебя там 2, может быть, свободных дня, а Ростов все это время возвращается. И не забываем, что определенные направления, они идут через Москву, то есть сначала надо доехать в Москву, оттуда улететь, вот, и все такое. Или куда-то какой-то близлежащий регион, то есть это, в общем, это сложности. Ну, Ростов уже к этому привык. Других вариантов нет.
Да, безусловно, логистика накладывает свой отпечаток, но я вот вижу, что в этом сезоне как бы эти факторы, может быть, уже, да, в привычку войдут. Те, кто привык, те остались. Вот такие наши прогнозы. И будем во всем этом наблюдать. Российский футбол по-прежнему в системе Матч ТВ транслируется. Но вот по поводу других чемпионатов на этой неделе тоже некие перестановки громкие произошли. Испания внезапно оказалась на Матч ТВ, и сейчас мы вам расскажем, почему так случилось. ОККО, в свою очередь, подписала Францию. Ну и сегодня вот прилетела новость о том, что ОККО приобретает компанию Телеспорт. Вот этот вот камень краеугольный, который крутил-мутил имеющимися правами, и чей бывший владелец, господин Макаренко, находится в данный момент под следствием. Ему как раз-таки вменяется мошенничество с правами по иску Сбербанка на достаточно крупную сумму. Следил ли ты вот сегодня за этой перетурбацией, связанной с переходом Телеспорта под руководство бенефициара ОККО? И к чему может вот этот вот конгломерат привести в ближайшей перспективе? Но самое, мне кажется, забавное, если господин Макаренко через пару лет возглавит какое-нибудь казахское агентство, то самое, которое продал в России вот права на Еврокубке, и сериал выйдет на новый круг, на новый уровень, но это так, из области фантастики, пока давай вот. Потому что, то есть, на данный момент стало ли ОККО реально таким незыблемым игроком на рынке телевизионных трансляций в России, с которым теперь принято будет считаться? Что будет с матчем без Еврокубков? И, собственно, куда вся эта история вот с объединением с Телеспортом приведет?
Ну, пока по поводу объединения с Телеспортом, просто как юридический факт, мы прочитали, пока непонятно, во что это может вылиться, но, по крайней мере, выстроилась картинка вообще, почему ОККО потерял права на Испанию. Тут как просто можно пожалеть ОККО, но это, к сожалению, видимо, было стоимостью входного билета вообще всей этой странной сделки. Вот. Мне в этой связи как бы хочется пожелать ОККО и вообще, ну, как бы задаться вопросом, почему они не напрямую пытаются покупать права. Мы читали, что права на Лигу Чемпионов были приобретены благодаря какой-то казахстанской там прослойке, да, компании. Права на Францию тоже через эту компанию, прослойку. Пример Матч ТВ, который выкупил напрямую права, говорит о том, что, ну, кроме Англии, может быть, там, я не знаю, может быть, Германии, в целом уже представители чемпионатов, как бы, ну, ситуация за два года успокоилась, уже не так принципиально, и готовы в Россию продавать права, потому что Франция же два года назад тоже отключила сигнал, вот. Сейчас, ну, даже через прокладку очевидно, что организаторы чемпионата, как бы, понимают, что в России будет официальный бродкастер и не противится этому. Соответственно, можно покупать. Почему ОККО это не делает напрямую, мне непонятно. Я почему этим вопросом задаю, чтобы не было таких историй, как с Телеспортом. Потому что с Телеспортом это вторая история. Год назад мы помним скандал, связанный с показами матчей отбора на Евро, которые вдруг оказались на Матч ТВ. Теперь вот эта история с Испанией, чтобы ОККО обезопасил себя, а то они покупают через эти вот компании, потом с этими компаниями что-то происходит, организатор, тот, кто продает права, расторгает контракты с этими компаниями, которые там не платят, убыточные, еще что-то, и ОККО продают их сразу там другому, и ОККО теряет свои права. Как бы не проще ли напрямую? Возможно, вот получив компанию Телеспорт, теперь ОККО сможет напрямую покупать все права и как бы и уже никаким способом тот же Матч ТВ не сможет там перекупить, еще что-то. То есть в этом плане ОККО себя обезопасит. Вот. Ну, а как факт, ОККО потерял сильный, скажем так, чемпионат, потому что Еврокубки — это мощный удар по Матч ТВ, но Еврокубки — это все-таки футбол в будние дни, да, это три будних дня. Вторник, среда, четверг, потому что, естественно, кроме Лиги Чемпионов будет в полном объеме Лига Европы, Лига Конференций, это все понятно. Но вот футбол выходного дня ОККО теперь проседает, потому что объективно Франция не самый интересный чемпионат в нашей стране. И одно дело, когда у тебя в связке было Лига Чемпионов и Ла Лига, это одно количество притока зрителей ожидалось. Нет, с Лигой Чемпионов оно все равно, конечно, будет. Вот, но Лига Чемпионов и Лига 1 французская, это уже не так мощно звучит объективно. Вот, а там чемпионаты там, Саудовской Аравии, какие-то отдельные матчи чемпионата Сербии, еще там чемпионат Аргентины, это, ну, это объективно для небольшой узконаправленной аудитории. То есть что здесь делать ОКО? Ну, пока непонятно, что с правами на Италию, потому что вроде как Матч ТВ они закончились, трехлетний цикл. То есть, соответственно, либо Матч ТВ должен как-то продлить, либо они в какой-то торговле, и у ОКО, возможно, есть шанс закупить, потому что через месяц старт, даже через полмесяца старт серии А, у нас пока никаких объявлений по Италии нету. Это, вот, наверное, последняя надежда, на которую телезрители именно и те, кто в целом очень лояльны к ОКО Спорт, надеются. Вот. Германия еще целый год будет на Матч ТВ, но я думаю, что Матч ТВ через год как-то Германию все равно продлит. Ну или ОКО через год. Ну, опять же, то есть ОКО остается последнее окно. Это именно попробовать что-то сейчас с Италией. Вот. А так, ну, как бы будет Франция. Вот. Ну, не знаю. Я в целом спокойно к этому противостоянию отношусь. То есть у меня уже, я уже, не знаю, старше стал, что ли. То есть, если раньше бы я же прям безумно желал бы ОКО там все перекупить у Матч ТВ, сейчас просто сам факт. Ну, у кого есть, у того есть права. Ну, значит, будем подстраиваться. Просто ОКО Спорт, конечно, более обширно реализовывает права. Это межматчевые обвязки, это какие-то программы, это какие-то архивы чемпионатов. То есть они полностью как бы раскрывают этот пакет прав. А Матч ТВ, он просто показывает матчи, и все, и никакой больше обвязки футбола, по сути, у тебя нету. В этом, конечно, плане ОКО Спорт, ну, намного более был привлекателен для такого, скажем так, жаждущего зрителя. Ну, что делать? Это вот такая реальность теперь. Видимо, придется людям привыкать к Франции. Вот. Помнится, когда Лигу Чемпионов взяли, ОКО Владимир Стогненко говорил, что даже собираются штат под это расширять. Но это было с учетом того, что и Ла Лига есть, и Лига Чемпионов. Это, возможно, какой-то был план даже как-то заманить Генича. Может быть, может быть. Но теперь, конечно, когда Испания на, извините меня, 7 лет вернулась на Матч ТВ, очевидно, что Генич никуда не уйдет. Для Генича все равно важнее РПЛ даже. Без Лиги Чемпионов он как-то проживет. Наверное, как-то так.
Без нашего подкаста вы тоже не останетесь. Мы никакие площадки, платформы не меняем. Все там же, где вы нас привыкли слушать. На удобные вам площадке, либо напрямую на нашем мини-сайте, который легко находится в любом поиске, рок-н-ролл, футбол, подкаст, в любом поисковике забивайте. И подписывайтесь, слушайте, комментируйте, вступайте в наш паблик ВКонтакте. Большой сезон футбола впереди, все еще только начинается. Ну, а затем все. На сегодня с вами были такой же мощный, хотел сказать, как старт Дианы Сталковича в РПЛ, но нет. Гораздо мощнее Владимир Ардаев.
И человек, который легко отпускает таких людей, как Марио Фернандес, Олег Крюков.
Да, до встречи, ребятушки.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.